Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня говорим о том, что дадут результаты голосования 4 декабря жителям российской провинции, чем Кремль попытается прельстить перед президентскими выборами региональные элиты. В нашей московской студии глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Он активно действовал в Московской области. И с нами по телефону бывший губернатор Красноярского края, депутат Государственной Думы России, представитель партии «Справедливая Россия» Валерий Зубов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение с вопросами можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, я хотел бы сначала, чтобы наши гости, которые представляют в том числе и регионы, как-то обменялись такими картинками с выборов. Как проходили выборы в вашем регионе? Это Красноярский край, Валерий Михайлович. Я вот знаю, что потери «Единой России» по сравнению с прошлыми думскими выборами 24%.
В целом, обстановка на выборах была попытка смоделировать ситуацию, которая была 4 года назад. Все те же самые приемы административные поначалу задействовались. Но в силу того, что радикально изменилась ситуация в обществе, настроение и среди тех людей, разумных людей, которые должны были административный ресурс задействовать, он не был в полной мере задействован. И в таких городах, как Красноярск, Ачинск, в целом ряде районов, ну, достаточно была, ну, близкая к желательной атмосфера выборов. Хотя каждый участок во всех крупных центрах, кроме Норильска в Красноярском крае, мы на пару с другими партиями закрывали наблюдателями. То есть попытка была административного ресурса, но он уже не работал в новых условиях, и поэтому вот такой результат.
Валерий Михайлович, а вот почему мэр Красноярска Петр Пимашков подал в отставку, уходит в Думу, насколько я понимаю?
Никак не связано с результатами выборов. Это было предрешено, он же все-таки уже 4 срока отбыл. И добился, на мой взгляд, очень серьезных результатов. Те, кто видел Красноярск 20 лет назад, и те, кто сегодня приезжает, замечают, что Красноярск, вообще-то говоря, удвоился. И поэтому его мэрство, оно войдет в историю как положительное, но всему есть предел. Наступил предел его мэрству, и он заранее шел в Госдуму. Это никак не с результатами.
Понятно. Ну, хорошо, теперь у нас в студии Борис Надеждин, который активно вел кампанию в Московской области. Борис Борисович, ваши впечатления? Здесь тоже провал «Единой России». 27 почти процентов она потеряла по сравнению с прошлыми выборами. Набрала, ну, чуть меньше 33%. Много взяли коммунисты, там 25. ССР и ЛДПР примерно одинаково по 15-14. Ну, что у вас в руках, скажем так?
Ну, вот мы сейчас как раз с Виноградовым тут рассматриваем замечательные протокольчики из Московской области. Я так скажу, значит, в Подмосковье выборы фальсифицированы, конечно, не так круто, как в Москве, где ядро нарисовали 46 при реальных 20, но тоже постарались. То есть, по нашим оценкам, на самом деле в Подмосковье первое место заняла компартия с результатом примерно 31%, при том, что объявили им, по-моему, 25%. Ядро потеряло в два раза по сравнению с предыдущими выборами, объявили им 33, действительно, с небольшим, реально они получили 27-28%. Вот среди протоколов очень много, где у коммунистов там по 200-300 голосов с участка в пользу ядра, значит, сбрасывают.
То есть, условно говоря, есть участковый протокол, есть протокол территориальной комиссии,
руках,
который расходится.
У нас в руках большой, я бегу, пачку большую принес, это как бы два листочка по каждому участку. Один листочек – это заверенная комиссия с подписью там 10 30 членов комиссии печатью реальные результаты, а рядом лежит то, что они засунули в газ выборы, ввели, там другие результаты, как правило, у ядра гораздо больше, обдирали
там,
все.
Там это. Почти все цифры совпадают, вы напрасно, там, смотрите, было 314 КПРФ, стало 214, в принципе, ну, не очень заметно.
Ну, да, 100 голосов.
Всего 100 голосов улетело.
Ладно, короче, конечно, они проиграли страшной силой, причем пытались замазать масштабы своего поражения фальсификациями, но в целом не удалось. Я не очень знаю, владея ситуацией по всей стране, пусть там Зюганов с Чуром разбирается, но, по моему убеждению, конечно, «Единая Россия» не получила там никакого большинства в Думе, не должна была получить. Я думаю, реально они получили процентов 40. В Подмосковье меньше 30 абсолютно точно.
Ну, вот есть замеры Дмитрия Орешкина, скажем, там по 150 участкам, где-то, где жесткое было наблюдение, там разница между ними и, собственно, соседними без такого наблюдения примерно 18% по Москве и 17% по России. А у меня есть еще другие очень интересные данные. Это суммированная выборка по так называемым КАИБам, то есть это комплексы обработки...
то, что Сергей Шпилькин сделал,
да? Да, это комплексы обработки информации, значит, соответственно, сейчас есть 3282 участка, почти 5,5 миллионов голосовавших. Я думаю, что выборка весьма репрезентативная, хотя не все регионы позакрыты, но, тем не менее, получается, что на самом деле вот эти КАИБы, они блокируют фактически физический вброс туда, в сами урны, да, бюллетени. Поэтому мы можем сказать, что это, ну, по крайней мере, без сброса, да, вот по этим участкам. Результаты такие. Справедливая Россия 17%, ЛДПР 14%, патриоты там чуть больше процентов, Компартия 23, Яблоко больше 5, Единая Россия 36,5, Правое дело чуть меньше процента, недействительных 1,62.
Ну, так, как я и говорил, я добавлю, кстати, что Яблоко очень неплохо выступило на самом деле на этих выборах, и в Подмосковье, при том, что им нарисовали там где-то около 6%, 5,99, по-моему, по моим данным, они 8% получили, то есть как бы прошли в Думу государственную.
Ну, и в Москве, Московской области, в Петербурге результаты Яблока действительно приличные, плюс Карелия, плюс Псков, то есть, в принципе, вообще надо пожалеть яблочников, потому что, по-моему, именно они самая такая жертва фальсификации, поскольку партия, которая находится вот на грани этих там 5-6%, она при массовом вбросе или переписывании, собственно, ее результаты тонет и опускаются там до 3%.
У меня в Подмосковье то же самое произошло с моим списком Надежды в Мособлдуму, там тоже мне там около 3 сделали, реально мы должны были пройти. Кстати, честно говоря, меня больше всего в этой ситуации изумляет поведение Геннадия Андреевича Зюганова. Это такой дежавю 96-го года.
Ну, Геннадий Андреевич сидит в яме и не выходит из нее уже длительное время, ни на один митинг,
Геннадий
никуда.
Андреевич прекрасно знает. Дорогой Геннадий Андреевич, я, как вы знаете, не люблю коммунистов, но, Геннадий Андреевич, вы выиграли выборы, чего вы стесняетесь? Выходите на площадь, бейтесь. В Подмосковье у вас в облдуме из 50 мандатов, в принципе, да, 10 украла «Единая Россия». 10. Коммунисты были бы в большинстве, если бы честно посчитали округа. Ну, что такое? Геннадий Андреевич, на митинг, на Болотную.
Ну, вряд ли. Я к Михаилу Виноградову обращусь, он вот слушает наше тут рассуждение. Михаил, вот получается так, что есть, во-первых, две электоральные России. Одна, где «Единая Россия» даже по официальным данным упала вот на 20%. И там, ну, я не могу сказать, что, может быть, сильно лучше считали, но как-то, в общем, получилось ближе к реальности. А есть другая Россия. Смотрите, другая Россия – это зона опоры «Единой России». Что это такое? Национальные республики Северного Кавказа и Поволжья, меньшая часть русских регионов Юга, Урала и Западной Сибири. И это не приведет ли вообще к расколу страны? Посмотрите, какая география-то интересная.
Нет, ну, само по себе к расколу страны это не приведет. Понятно, что итоги голосования на Кавказе и в большинстве национальных республик, не везде, кстати, в Мариэл, на самом деле, более-менее сносные итоги голосования.
Ну, а посмотрите на Коми.
Где... На фоне Мордовии, например.
Там тоже, в общем, фальсификация видна.
Я предлагаю ее переименовать в Мордорию. Мордор, помните, был?
Так и шутят бедные жители этой республики.
Я не думаю, что это какой-то такой колоссальный раскол, по которому принципиально различаются настроения избирателей. слушатели, есть некоторые политические традиции. В принципе, итоги голосования в Башкирии, в Татарстане, на Северном Кавказе никого не увидели, никого не удивили, скажем, здесь, там, и здесь их особо никто не заметил. В принципе, все привыкли, что это там такая немножко патогенная зона.
Саранск город странный, да, называется?
Вот, поэтому итоги по этим территориям понятны. Если говорить об итогах выборов в целом, мне кажется, они оказались гораздо лучше, чем я ожидал. Потому что, во-первых, на фоне той информации, которая шла последние дни, когда приходили сообщения о избирательных участках в торговых центрах, на предприятиях, о упразднении выходных дней в целом ряде вузов, предприятий, казалось, что разговоры, что снова поставлена задача в конституционном большинстве, они имеют под собой основания. Мы увидели, что, в принципе, по значительной части территории все оказалось достаточно сносно, то есть, видимо, люди пришли в выходные дни на избирательные участки, как им сказали, но прореагировали естественным образом, как нормальный человек прореагирует на то, что его лишили выходного дня, и он примерно понимает, какая партия. Поэтому, в принципе, наверное, «Единая Россия» на первом месте по России в целом. Есть территории, там, где ситуация там оспаривается. Но, в принципе, даже первое место «Единой России» по Москве, наверное, не оспаривается. Мы видим, что если брать...
Как сказать? Знаете, мы все-таки вот если сбросить эти 18%, Михаил, я по Москве с вами не соглашусь. Там очень близкие результаты будут у «Единой России» и КПРФ, потому что есть... А есть еще участки, не забудьте, где на втором месте «Яблоко» в Москве. До 20-25% некоторые участки с «Яблоком».
Тем не менее, большинство участков, где были КАИБы, «Единой России», там на первом месте, ну, с не очень большим отрывом от КПРФ, это правда. Понятно, что есть крупные города, то есть Москва и Петербург, где возникли очень большие споры относительно итогов выборов. Есть города, где, которые «Единая Россия» проиграла, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Владивосток, Омск и целый ряд городов. Есть, на самом деле, небольшие города, где «Единая Россия» заняла третье место. Таких городов 4, два из них в Подмосковье. Это Дубна и Жуковский, это Рыбинск Ярославской области, и это, по-моему, город Михайлов Волгоградской области. Там, по официальным данным, у «Единой России» третье место. Есть даже город, где победил ЛДПР, это Ханты-Мансийск. Поэтому, на самом деле, смотреть эти итоги выборов интересно. Мы видим, что в городах, конечно, ситуация принципиально иная, и разлом скорее идет по линии город-не город, а не по линии Национальной Республики и все остальные.
Да, пожалуйста, Борис.
Я еще одна реплика про одно и Подмосковье. Значит, если посмотреть на результаты «Единой России» по городам подмосковным, то минимальные результаты на уровне там 17-18% ядра – это следующие города. Слушайте, Черноголовка, Жуковский, Звездный городок, Дубна, Пущино, Фрязино, Протвино, а на моем фистихе «Единая Россия» заняла последнее место вообще.
Это в Долгопрудном,
это
да?
Это все наукограды, товарищи дорогие, это все наукограды. То есть, грубо говоря, чем выше уровень образования, да, интеллекта людей, тем хуже результаты ядра. В этом смысле 99,5 в Чечне много говорят о чеченском народе.
Я сейчас обращусь к Валерию Зубову. Валерий Михайлович, ну вот все-таки зона, где противники «Единой России» все вместе получили больше половины голосов, вот я еще раз скажу, это Русский север европейской части России, не Черноземье, а центрально-черноземная часть, часть Урала, Западной Сибири, практически вся Восточная Сибирь и Дальний Восток. Вот мне хотелось бы вас спросить, как человека, который, собственно, все время бывает в Красноярском крае, да и по Сибири хорошо знает, что не устраивает население вот этого региона?
Во-первых, я хочу вам сказать, что я избран депутатом не только от Красноярского края, но еще и от Томской области. И это подтверждает мысль, которую сказал предыдущий выступающий, о том, что чем более интеллектуальный регион, а Томск это очень интеллектуальный регион, тем ниже процент у «Единой России» и больше у оппонентов. А в чем дело? А причин здесь, вы знаете, три, я думаю. Первое – это общая ситуация. Все поняли, что машинка сломалась. Нету цели большой у молодежи. Пенсионеры поняли, что их просто надувают, повышая пенсии и одновременно коммунальные услуги. А в Сибири никогда не было рабства, и там все равно по определению, при всем уважении ко всей остальной части России...
Хотя каторга была.
А это тоже свободолюбивые люди в большинстве своем. Каторга-то была-то не только для убийц. Каторга была еще и для людей, которые боролись за изменение общественного строя. Поэтому это более свободный регион по определению. И то, что индикативно они показали тренд, в котором должна развиваться Россия, более ярко, меня нисколько не удивляет. И, наконец, третья причина. Вы знаете, на самом деле, вот в Красноярском крае, например, по-прежнему север голосовал не так, как, допустим, более южные районы. В Норильском промрайоне уверенно победила «Единая Россия», на втором месте ЛДПР. Так, кстати. Ну, Россия разная бывает. Но в целом ситуация, именно Урал, именно Сибирь, они показали, что изменения должны быть более серьезные, чем те, которые пытались, ну, под видом изменений преподнести от так называемой правящей партии. Идеи не было у правящей партии. Вот самая главная причина. Попытки говорить о некоем плане, а плана самого не показывать, говорить о народном бюджете и не объяснять, а что это такое народный бюджет. На мой прямой вопрос сказал, да мы с людей собрали. Я сказал, 7 миллиардов в Красноярском крае. И вот как только доходили до конкретных вопросов, до решения конкретных проблем, рецептов у «Единой России» нет на сегодня. В этом вся проблема.
Я напомню слушателям «Радио Свобода». У нас в студии глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, член политсовета партии «Право дело» Борис Надеждин и депутат Государственной думы «Справедливой России» Валерий Зубов. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Изменит ли начавшаяся президентская кампания судьбу Михаила Ходорковского и других опальных бизнесменов? Об этом спорят журналист Ольга Романова, адвокат Вадим Клюфганд и политик Алексей Кандауров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в 5 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Ну вот как раз время поговорить о всяких переменах, которые могут быть вызваны выборами. И главное, массовой реакцией на фальсификации и на разнообразные безобразия, митингами в столице и не только в столице. Собственно, Владимир Путин появился перед телекамерами, провел перед ними 4,5 часа, ответил, по-моему, на 88 вопросов, и нахамил, и нашутил, в общем, много всего сказал, и, в частности, выдвинул ряд совершенно конкретных предложений, и вот уже коллега Венедиктов говорит, что Путин пошел на уступки Болотной площади, предложил выборы губернаторов, Совета Федерации, видеокамеры на участках, ну, многим кажется, что предложил он не выборы, а манипуляции, тем не менее, давайте обсудим. Вот предложение президента, премьера, да и президента, который тут же из Брюсселя, по-моему, поддержал Путина относительно так называемых выборов с губернаторов с отбором. Как оценить эту процедуру? Давайте начнем с Бориса Надеждина. Вот как вы эти предложения, как юрист, доктор юридических наук, оцениваете?
Ну, честно говоря, известна только одна страна в современном мире, где как бы выборы губернаторов и там депутатов, но перед этим кандидатуры проходят некий отбор начальства. Собственно, что предложил Путин? Значит, предлагают партии кандидатов, он из них выбирает и дает народу проголосовать из тех, кто выбрал. Угадайте, какая это страна? Могу сказать, это Иран. Вот там этот совет аятолл дает рекомендации кандидатам, и потом из них выбирают там всяких ахмадинеджадов и так далее. Это бред. Вот ничего подобного в цивилизованном мире не существует. Нет ни одной федерации в мире, где бы центральная власть как-то вмешивалась в формирование органов власти на уровне штатов, там, в Индии, там, неважно где.
Но да. В Индии правительство там назначается победившим большинством.
Но в Индии парламентские республики в каждом штате. То есть президент Индии никакого отношения к премьерам штатов не имеет прямого. В Америке прямые выборы и так далее. Поэтому, ну, конечно, это бред какой-то. Ну, почему люди не могут сами выбирать? Что, ну, вот. Там есть другой вопрос, это я вам как
президентский
специалист.
Президентский фильтр, знаете, как красиво звучит?
Президентский фильтр. Ага. Значит, есть другой вопрос, он немножко за рамками этого сюжета, что на самом деле на всю эту нашу огромную и очень разную страну универсального подходящего способа формирования региональной власти просто нет. Если, скажем, в Москве, Подмосковье, Питере и по большей части Сибири выборы осмысленное мероприятие, то, судя по результатам в Мордовии или в Чечне, выборы там совершенно бессмысленное мероприятие, там лучше назначать, ради бога. Это другой вопрос. Но жители большинства российских городов и губернии достаточно, ну, как бы сказать, образованы, подготовлены и ответственны, чтобы выбирать
губернатора. Вы, пожалуйста, не разжигайте нам между Чечней.
Я ничего не разжигаю.
Я думаю, что и чеченцы могут выбрать жители Чечни.
Я ничего не разжигаю, абсолютно. Я просто констатирую факт. Если у вас в Чечне 100% явки и 100% за Единую Россию,
ну и под дулами пулеметов, конечно, можно 100%
за Единую Россию. Это означает, что выборы там не имеют никакого смысла по определению.
Так, давайте спросим бывшего губернатора. Валерий Михайлович, как вам нравится проект, вот, собственно, избрания, в кавычках, я так выражаюсь, губернаторов с президентским фильтрованием?
Во-первых, я хотел бы дать свою общую оценку вчерашнего разговора. Если внимательно посмотреть, еще раз посмотреть стенограмму, еще раз вспомнить вопросы, которые задавали в подобранной аудитории, я до сих пор помню вот эти печальные какие-то размытые глаза Гергиева и Рошаля. То есть они, с одной стороны, вроде бы вот здесь свои, а вместе с ними до конца понимают, что они делают. И вот в этой аудитории каждый вопрос, с моей точки зрения, звучал как вотум недоверия тому, кому этот вопрос задавался. Потому что в каждом вопросе была проблема, которая была порождена как раз в последние 10-12 лет. В том числе и выборы губернаторов. Ну чего тут мудрить? Зачем что-то выдумывать? Какие-то хитросплетения, когда начальники нам снова будут рекомендовать, кто, значит, у нас хороший, кто плохой. В России уже были выборы. Они были содержательными, эти выборы. Не без сбоев, как потом выяснялось. Ну, так и всегда будет. И во всех странах бывают сбои. Но в целом система выборная состоялась. Причем прямая, открытая, без всяких фальсификаций. Пожалуйста, мой личный пример участия в первых и вторых выборах, когда я выиграл и проиграл. Можно было посмотреть, как это проходило. И как человек, который прошел и через победную, и через проигрышную ситуацию при выборах губернаторов, я совершенно, но самое главное, проработав 5 лет губернатором, выборным, и будучи в ситуации, когда выборность помогала мне защищать интересы не только одного жителей одного региона, а даже один раз целой Сибири, я однозначно стою на позиции, выборы надо вернуть. Прямые выборы. И тогда, если как вопрос звучал из Приморья по губернатору Приморского края, он просто постепенно отпадет самим собой через одну-две итерации. Но вот эта многоступенчатая система, когда вроде бы выборы, а на самом деле это что-то такое, знаете, кулуарно-бюрократическое, ну, давление ситуации требует произнести слово «я за выборы», а внутренняя потребность сохранить то, как было.
Спасибо, Валерий Зубов у нас в эфире. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» наш разговор с Михаилом Виноградовым, Борисом Надеждиным. Ну, а пара минут у нас есть, чтобы отдохнуть.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Всемирная торговая организация ВТО официально одобрила вступление России в свои ряды. Церемония подписания соответствующего протокола состоялась на министерской конференции ВТО в Женеве. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ осудила убийство в Махачкале журналиста Гаджимурата Камалова и призвала власти Дагестана обеспечить безопасность журналистов. Представитель правозащитного бюро ОБСЕ Даня Миятович выразила встревоженность организации этим преступлением. На западе Казахстана в городе Жаназен Мангистаусской области происходят массовые беспорядки. Правоохранительным органам не удается с ними справиться, в городе перебои с мобильной связью. Есть сведения о 5 пострадавших полицейских. В Мурманской области при взрыве на обогатительной фабрике компании «Апатит» один человек погиб, еще один остается под завалами. Число пострадавших выясняется, сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС. Новым министром финансов России назначен Антон Силуанов, занимавший пост заместителя главы ведомства. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. В московском аэропорту Шереметьево пресечена попытка контрабандного вывоза в Иран радиоактивных материалов. Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы, при таможенном контроле пассажирского рейса Москва-Тегеран был задержан мужчина, у которого было обнаружено 18 металлических изделий, которые, по данным экспертизы, оказались изотопом натрий-22. Решение о увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог Михаил Виноградов, юрист Борис Надеждин. И с нами по телефону депутат Государственной Думы России, «Справедливая Россия» Валерий Зубов. Мы продолжаем наш разговор. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Я, знаете, что заметил. Вот такая тут фраза пришла по СМС-ке. Вы что думаете, Путин с Медведевым способны придумать что-то новое, пишет Александр? Вот это Михаилу Виноградову я адресую. А действительно, почему они вот придумывают что-то такое странное? Или это какой-то сбой в администрации, когда, ну, вот господин Нарышкин вроде бы уходит, спикер Государственной Думы, исполняющим обязанности, как бы работает известный политтехнолог всей Руси Владислав Сурков, и вот там они что-то такое вот, извините, накосячили.
Ну вот видите, придумали новую схему выборов, схему совершенно не блестящую, но гораздо более лучшую, чем та, что есть сегодня, так или иначе. Нет, ну, возвращение избирателя хотя бы частично к принятию решений шаг позитивный, вне зависимости от того, что схема действительно предложена достаточно кривая. Я думаю, что, по большому счету, сегодня их скорее интересует, наверное, не столько реакция населения. Да, безусловно, идея выборов прямых мэра Москвы звучала от Бориса Акунина на митинге на Болотной площади и так или иначе обсуждалась. Но все-таки там средний москвич узнал о том, что выбор мэра больше нет через 6 лет после их отмены, после отставки господина Лужкова. А поэтому это запрос, конечно, не электоральный. Это, скорее, в большей степени сигнал элитам, потому что главный в глазах сегодняшнего истеблишмента федерального риск сегодняшней ситуации – это даже не столько социальная ситуация, она не очень пока понятна, сколько возможный раскол элит, которые, конечно же, начинают остро чувствовать ситуацию и решать свои задачи. Кто-то по этой повестке дня начинает вести свою игру, кто-то что-то покупать, продавать, пока не заметит, пока внимание отвлечено на выборы. Ситуация совершенно естественная. Поэтому вчерашняя инициатива по частичному возвращению выборности губернаторов, это, конечно, такая первая морковка элитам для того, чтобы они видели, от Путина есть чего ожидать. Следующий срок – это не продолжение такого жесткого завинчивания и додавливания, а определенная возможность определенной автономизации.
Так же, как и Совет Федерации, вот этот точно так же фильтруемый.
Тема Совета Федерации
полуизбираемые.
Тема Совета Федерации кажется мне менее значимой и интересной, потому что говорить о представительной власти в России можно в серьезном условном наклонении, и, в принципе, Совет Федерации...
В нынешней России вы имеете в виду.
Ну, Совет Федерации, на самом деле, Федеральное собрание в 90-е годы иногда бунтовало, но все-таки не всегда было центром принятия решений, а в 2000-е существует просто поскольку упомянуто в Конституции, особенно Совет Федерации. По губернаторам решение... существенно меняющую ситуацию, дальше возникает масса деталей, нюансов, вообще с какого времени это будет введено, но это попытка показать, что есть некоторые идеи как раз для элит. Поведутся элиты на эти идеи или нет, это другой вопрос.
Давайте мы подключим пару слушателей. Валентина Львовна из Королёва, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил и ваши гости. Я хочу возразить одному из господ гостей, который высказался ввиду, стал быть, интеллектуальности населения, дал оценку чеченскому народу. Я категорически против. Я хочу напомнить господам, чеченским народом сейчас руководит предатель чеченского народа Кадыров в условиях оккупации, простите. Разве можно давать такие оценки чеченскому народу, а?
Ну, вы знаете, не, мы вы не знаете, говорим, что Миш, там да, выборы да, были. Да, пожалуйста,
я
скажу, Борис.
Это я сказал. Так ведь я же не сказал, что чеченский народ какой-то глупый. Я сказал, что из чеченского народа Кадыров, сотоварищи, сделали полных идиотов, судя по результатам выборов. Это совсем другое утверждение. Без всякого сомнения, честные выборы в Чечне привели бы к другим результатам. А выглядит это как бред какой-то.
Ну и Борис, мне кажется, больше себе не говорил про образовательный уровень, нежели интеллектуальный. Образовательный уровень, там, естественно, есть и проблемы по понятным причинам.
Кстати, что касается города Королёва, который тоже в моем родном Подмосковье, то тут никаких претензий нет, там «Единая Россия» с треском проиграла местные выборы, ни один не избрался вообще человек от «Единой России» на прошлых местных выборах.
Они там собирались проводить пересчет?
Не-не-не.
Вот, кстати говоря, раз уж мы зацепились немножко за Московскую область, здесь пришел тоже вопрос, что за пересчет в трех округах по Московской области собирается устроить Чуров?
Нет, уже не собирается, слава богу. Это те три округа, где «Единая Россия» особенно сильно опозорилась. Это как раз где вот эти Наукограды, ну, это Серпуховской округ, куда входит Протвино, Пущино и так далее, и так далее. Слава богу, никто никуда не идет. Но, внимание, так, для справки по Московской области. Я подал заявление в Следственный комитет по поводу фальсификации с приложением вот этих расходящихся протоколов в общей сложности на 2500 членов избирательных комиссий. Поэтому здесь еще все только начинается.
Длинная скамейка или клетка большая нужна?
Не, ну кто-то из них... Вот, знаете, история простая. Вот у меня протокол, подписанный 10 членами избирательной комиссии, таких протоколов сотни, да? А с другой стороны, данные Госвыбора, которые вводил избиратель, ну, администрация Госвыбора, да?
Хотите 37-й год устроить?
Кто-то из этих людей совершил уголовное преступление. Либо 2500 людей, подписавших протокол, ну, которые у меня от наблюдателей, либо, значит, там 70 администраторов Госвыбора. Я не знаю, кто. Пусть разбирается Следственный
комитет. Вот, кстати говоря, еще одна великая уступка. Господин Путин заявил о том, что нужно оснастить все эти самые участки, 93 тысячи, видеокамерами. И нынче дал поручение Минфину продумать план, изыскать средства для оборудования всех участков видеокамерами к президентским выборам к началу марта и поручил это министру финансов Антону Силуянову и Минкомсвязи, министру связи Игорю Щелокову. Как я понимаю, там бы назывались центры сберкомом суммы в 4 раза больше, чем на думские выборы. Что
можно
интересно,
почему...
Да-да-да, я сейчас единственное удивляюсь. А нельзя было начать с прозрачных урн?
Знаете,
что пачками нельзя было вкладывать?
Я так скажу.
С узкой щелью.
Гораздо дешевле выгнать Чурова, а лучше его посадить. Я не предрекаю решение суда, да, но без всякого сомнения, человек, подписавший протокол Центра избиркома, гражданин Чуров, да, вот гораздо дешевле его выгнать за фальсификацию и провести расследование, как что они там мухлевали с Госвыбора между 21 и 22 часами, пока он не уходил к народу, да, чем это все делать? Я вам больше скажу. Вот, отвлекаясь там от деталей путинского выступления, у Путина есть реально один шанс, точнее, не один шанс, а одна стратегия, ведущая к победе на выборах в стране. Она состоит из трех частей. Первое. Разогнать избирательные комиссии и назначить в ЦИК людей, которым доверяют люди. Не знаю, Орешкина, Кынева там, еще кого-нибудь. Да, меня может назначить, например, я неплохо считаю, кандидат физбат наук. То есть, назначить в ЦИК людей, да, у него есть такие полномочия, кстати, да, у президента, которым доверяют люди. Кынева там, Орешкин, Шпилькина Сергей, вот которые все это знают, понимают, Виноградова там, не знаю, тех, кому доверяют люди. Это первое.
Виноградова не доверяют. Пишут, что полтает глупости и подпевает Путину «Единой России».
Если голоса будет считать Чуров со своей компанией, любой результат народ не воспримет. Это же очевидно абсолютно.
Так, а еще два пункта, а потом
да,
я хочу
Второй пункт. Я, конечно, в идеале видел бы отмену этих парламентских выборов, но это слишком сильный шаг. Но у Путина есть потрясающий ресурс. Он может объявить, что он устроит, он по Конституции имеет такое право, как президент, в случае избрания, новые досрочные выборы, он может распустить Думу через год после избрания, да? Поэтому новые выборы могут пройти в соответствии с Конституцией, как досрочные, в марте 2013 года. Пусть он это объявит. Если он это сделает, да, может, и я за него проголосую, я не знаю. Наконец, третье, что он должен обязательно сделать, Владимир Владимирович Путин. Значит, он, на мой взгляд, вот такая логическая такая ситуация, да, вот должен лично выйти и сказать следующее. Вот людям прийти и говорить: знаете, друзья, я вот вам говорю честно, я отвечаю всем, будем считать честно. Вот тогда
он не говорит, видеокамеры, денег дадим на видеокамеры.
Это полная ерунда. Вот честный счет означает пересмотр этих выборов, жесткий режим, отмена, хотя вряд ли он на это пойдет, мягкий, нормальный конституционный режим, через год после избрания, думаю, можно распустить конституционные выборы. Вот, и разгон центра избиркома.
Слушайте, вот вам пишет уже слушатель, Федор: нет нового Путина и не будет, при нем страна станет абсолютно закрытой, коррупция запредельная, как и произвол, диктатура еще более окрепнет. Я к Валерию Зубову обращусь. Ну что, Валерий Михайлович, видеокамеры, значит, интернет будет, а урн прозрачных не будет. Как вам нравятся новые выборы президентские? И, кстати, кандидат вашей партии там участвует. Так, слышит ли нас Валерий Зубов? Не слышит. Тогда Михаил Виноградов.
Я начал бы с того, что мы видели Владимира Путина в разных качествах. Он нырял, он летал, он, по-моему, наигрывал на фортепиано.
Врал там, много.
Но, по-моему, он не пел, поэтому я никак не могу ему подпевать. Я возразил бы вашему слушателю. Я думаю, что на самом деле возникли определенные страхи. Я знаю, что те, кто ищет в действиях власти любой обманный маневр, предположили, что будут появиться веб-камеры, а зато уберут наблюдателей. Конечно, да, если в этом есть такой замысел.
Выгоняли же наблюдателей.
Его сложно поддержать. Я думаю, что, наверное, самым резонным шагом было бы увеличение числа КАИБов, то есть система электронной обработки бюллетеней, которая...
Но с бумажным носителем, чтобы оставалась возможность пересчета. Уж извините, а то появились новые технологии, когда никаких следов не остается от голосования человека.
Тем не менее, мы помним, что перед этими выборами планировалось радикально увеличить число КАИБов, но потом как-то не срослось. Там причины этого не были объяснены. Я думаю, что, собственно, КАИБы, возможно, ограничение практики открепительных удостоверений, уточнение прав наблюдателей там, и прав правоохранительных органов и избиркомов при их удалении, и наведение какого-то минимального порядка с системой переписывания протоколов, а вернее, желательно разрушение системы переписывания протоколов, было бы, наверное, более эффективными шагами.
Да, я к Валерию Михайловичу Зубову обращусь. Как вы видите возможные реформы, тем более у вас есть в Думе право законодательной инициативы, может быть, еще можно перед президентскими выборами быстро поправить законодательство, там некоторые вот безобразные вещи?
Конечно, можно. Мне кажется, что есть одна радикальная вещь, которую, может быть, еще трудно успеть, хотя можно. Это все-таки, чтобы весь избирательный процесс регулировали не административные органы, там, ЦИК, а соглашение между партиями. Когда те партии, которые участвуют в выборах, они определяют порядок, вот все процедуры, которые в рамках закона предусмотрены, они определяют. Например, они избирают председателя ЦИКа, в кавычках, конечно, нового. Они на местах в регионах определяют, кто там руководители региональных отделений. Они меняют. И второе. Это первое. То есть передать власть тем, кто участвует в игре. Тогда они друг за другом реально будут следить. И там нет явного победителя. Это примерно модель Бразилии. И второе. Вы знаете, посмотрите на участки. Как сидят наблюдатели? Они же не видят, что там происходит. А наблюдатель должен иметь право стоять просто возле урны.
Его выгоняют в этом случае.
Да, я понимаю. Но уж эти вещи изменить легче простого. Имеет право подойти к урне. Имеет право присутствовать при всех. Вы знаете, я в Саратове наблюдал на выборах весной, когда вот избирательную комиссию, которая подводила итоги, охраняла не милиция. Охраняли доступ, сюда не подали журналисты, чтобы я как депутат Госдумы не мог попасть. Я попал все равно. Но охраняли нанятые ребята вот с такими большими мышцами.
Но это было и в Астрахани, например. И, кстати говоря, в Саратове, между прочим, все результаты подсказывают, что там массовая фальсификация. Валерий Михайлович, я тогда к вам как к депутату еще раз обращусь. А вот вы слышали, тут была идея Бориса Надеждина, пусть Владимир Путин идет на выборы с лозунгом «Это Дума на один год, а потом мы проведем честные выборы».
Я считаю такие лозунги абсолютно неправильными в принципе.
Как вы держитесь за свое место?
Они подрывают вот такие лозунги, как «не ходить на выборы», там «Дума на один год», «сдавьте мандаты», либо там «испорь бюллетень». Я считаю, что они ложные, опасные фундаментально, потому что они подрывают доверие к закону. Закон прописал на 5 лет, значит, 5 лет. Плохо, хорошо, держись, но 5 лет. Вот через 5 лет прими более умное решение.
Да, пожалуйста, Борис.
Валерий, поэтому мы можем, конечно...
Валерий Михайлович, дорогой.
Подожди, Борис, я закончу. Мы можем все выборы превратить в бесконечный фестиваль. Мы можем. Но только я думаю, что это будет худшая форма хаоса, которую мы вообще можем
добиться. Так, почему вы смеетесь?
Валерий Михайлович, дорогой, я к тебе вопрос. Ты сам-то веришь в то, что Чуров опубликовал по Госдуме?
Вы знаешь, я еще думаю еще об одной стороне. Я думаю о том, сколько людей, а их почти 250 тысяч, голосовали за меня. И сейчас они скажут: ну ты парень, мы за тебя голосовали, чтобы ты там законы принимал.
Так это президент распустит Думу. Президент. И вы пойдете снова на выборы.
Нет, конечно. Вы знаете, издеваться так над людьми нельзя, потому что это тысячи людей, которые вложили свой труд. Они же не просто пришли послушать там кандидатов в депутаты. Они агитировали, они убеждали.
Так
они...
еще поагитируют.
Ну, давайте до бесконечности, я говорю, устроим выборный фестиваль. Почему через год, через полгода, через три месяца?
Ну, вообще, стоило бы эту Думу распустить. Есть такое мнение. Давайте мы слушателя подключим, все-таки долго ждет. Олег из Москвы. Да, Олег.
Добрый вечер.
Здравствуйте, только коротко.
Я уже думал, у меня батарейка сядет, пока я вас выслушаю.
Извиняюсь.
Вот такой вопросик наивный просто. Я простой сварщик, как говорится. Вот можно ли купить какое-то время на канале, или канал купить. Давайте вот как раньше церкви строили, всем миром. Клич дадим в том же интернете, скинемся. Или время купим на канале, если канал дорого стоит. Пригласим туда всех ребят этих, которые начинали в 91-м году. И, ну, Киселева и всех там. Пускай они там приглашают туда всех подряд, всех, не только оппозиционеров, всех. Вот, и пойдет и реклама, все, быстренько это все окупится, и люди все будут знать.
Олег, все замечательно, только частоты являются государственным достоянием, а торгует ими все-таки даже не Министерство связи, а, извините, не конституционный орган, администрация президента. Может, я не прав, если меня юрист какой-нибудь поправит. Так, давайте еще один звонок. Александр из Белгородской области, пожалуйста.
Алло.
Да, давайте, алло. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, слушателям «Свободы». Я хотел сказать вот о чем. На мой взгляд, при нынешних руководителях оппозиции, таких медузоподобных, пресмыкающихся, все вот эти вот благие пожелания, ну, они получаются только на чисто академический интерес. Все радуются, если царь-батюшка, так сказать, что-то бросит, какую-то подачку, и все дружно радуются, какая победа.
Люди так, добрые. А вопрос?
Я, в общем, прямо к Борису Надеждин вопрос. Борис, вот я наблюдаю за многими политическими такими заметными фигурами. Кого покупают, там, Рогозин, кого запугивают, кто от отражения политического запуган. У вас вот трамбуют и чужие, и свои, и трамбуют не по-детски. Я смотрю, мужик не гнется, не ломается. Так вот вопрос к вам, Борис. Ну, может, все-таки как-то, не знаю, ну куда дальше, ну, рискните. Надо как-то менять лидера.
Понятно. Вот, пожалуйста, претензии к либералам, видимо.
На самом деле, меня, как я понял, похвалили, что не гнусь, не ломаюсь. Но тяжело, конечно, бывает. Вот. Но, тем не менее, знаете, главное, вообще говоря, главное быть честным человеком. Это очень просто, как ни странно, так вот внутренне просто. Хотя создает кучу проблем. Вот. Я, например, будь более такой гибкий, сговорчивый, мог бы там и в Думе сидеть, в Единой России, кучу денег иметь, как многие другие, знаешь. Другая у меня жизнь немножко
усложилась. Хорошо, это вы о себе. Вот я к Михаилу
тогда
обращусь.
Нет, я просто еще одну вещь скажу. Смотрите.
А вообще, действительно, слабоваты лидеры оппозиции, нет?
Без всякого сомнения, вот как объяснить, ну, кроме Чурова, вот второй по значимости виновник того безобразия, которое случилось, Геннадий Андреевич Зюганов, без всякого сомнения.
А Сергей Михайлович Миронов
не
при чем?
У него голосов намного меньше.
Жириновский, но они же вместе могут.
Про Жириновского нет комментариев, это отдельная история. Но да. Геннадий Андреевич Зюганов, он же прекрасно знает, что коммунисты реально выиграли выборы в большинстве регионов, в большинстве региональных парламентов. Какого черта они признают эти результаты? Вот этого я понять не могу, да? Вот это твое понятие искренне.
Вот, может, Михаил нам объяснит.
Теперь о Борисе и других лидерах оппозиции.
Давайте.
На самом деле, я думаю, что многие там из нас находятся в плену стереотипа о том, что нужно заменить плохую власть хорошей властью. Понятно, что в идеале эта штука не очень реализуема, там, да, и задача скорее в сменяемости власти. Задача, чтобы, ну пусть даже одна плохая власть сменяла другую, но это совершенно другая ситуация, другой уровень ответственности.
Ну, на региональном-то уровне это было ведь. Хотя бы, да.
Оно было нынешним. Посмотрите на территории, где менялись губернаторы, на самом деле там все немножко по-другому. Поэтому я думаю, что то, что нет ярких лидеров и слабость и сила оппозиции. Посмотрите на митинг на Болотной. Все, что было организовано, в той или иной степени было организовано плохо. Трансляция, там целый ряд моментов. Все, что делалось людьми самими, там, было достаточно неплохо. Была согласована резолюция, так на самом деле почти без лидера. Удалось привести большое количество людей к критикам действующей власти. Появились такие фронтмены, которые не вызывают ни у кого аллергии, типа Леонида Парфенова или Бориса Акунина. Поэтому я думаю, если работать именно с запросом на сменяемость власти, а не на приход хороших против плохих, так стратегия, наверное, более дальновидная, потому что как только появится лидер, все равно 30%, а потом 60% отколется, потому что он не понравится.
Так, Борис, хотели...
Михаил, можно вмешаться?
Да, пожалуйста, Валерий Михайлович.
Значит, я заканчиваю тему насчет там через год парламент. Я хотел бы у Бориса спросить, а как ему вот эта сцена, когда президент, за которого проголосовали десятки миллионов человек, вдруг сказал, а я вот теперь вот, значит, отдаю вот другому власть? Вот сама вот эта вот ситуация.
Так это многим не понравилось.
Валер, я перефразирую известную поговорку, подчеркну, говорю не о биологии, а о политике, о мертвых или хорошо, или ничего.
Между прочим, Владимир Путин вчера ничего не говорил о президенте Медведеве.
Да, значит, у меня еще одна просто, я пользуюсь случаем. Валер, извини, смотрите, да. Про митинги на Болотной и так далее. Вот завтра я всех приглашаю 17-го на Болотную к 13, там наш совместный митинг с Яблоками и Справедливой России. Там я буду выступать, другие товарищи. Ну и, конечно, 24-го в 14 на Сахарова, 24-го, там будут вообще все на свете. Поэтому приходите завтра, потому что смелость политика, по своей шкуре чувствую, очень сильно зависит от того, сколько людей приходит на эти митинги. И если я увижу, например, что там, условно говоря, за моей спиной десятки тысяч людей, сотни тысяч избирателей, как реально в Подмосковье, я буду намного смелее и честнее.
А вот пишут, знаете что, СМС? Прошли выборы в Думу, фальсификаций было много, люди вышли на демонстрации, все уйдет в свисток. Предстоят президентские выборы, раб с галер, не обращая внимания на мировое общественное мнение, залезет на трон, и будут огромные фальсификации. Есть ведь такое настроение?
Слушайте, хрена лысого им будет, чурову, они фальсификации. Я говорю еще раз, я в Подмосковье только на 2500 человек в Следственный комитет написал.
Да, Валерий Михайлович, вы рветесь.
Вы знаете... много наблюдал со стороны и старался не участвовать вот в демократических, либеральных вот этих вот предварительных мероприятиях. Значит, вот создавать демократическую партию республиканскую, я принимал участие практическое. А вот когда садятся за стол, договариваются, не получается почему-то. Это вот для социологов, для психологов, вот почему-то не получается. И как правило, обсуждаются какие-то глобальные вещи. Я хочу обратить внимание на два маленьких факта, чтобы пусть не в этой передаче, но все-таки они послужили примером обсуждения. Первый факт. Сколько голосов получила «Единая Россия» дополнительно в результате того, что демократические партии, а их по названиям как минимум две были на этих выборах, не набрали 7% и даже 5%. Куда ушли эти дополнительные голоса? Это первый вопрос. И вопрос второй. Если вы внимательно посмотрите расклад сил в Государственной Думе 2004 года выборы, ну вот, с этого цикла.
2003-го,
третьего, но она начала в четвертом году работать. Когда не прошли СПС и Яблоко впервые. Так вот, если бы объединенные СПС и Яблоко набрали не 10, тогда по 5% хватало.
Валерий Михайлович, но это прошлое.
Нет, это важно, потому что это повторяется история.
Хорошо, сейчас идут переговоры о поддержке Явлинского, в том числе и партии
Парнас.
Валер,
я докладываю, завтра будет явление на митинге, я буду с Явлинским и с Гудковым вашим брататься, вот тебе объединение.
Я закончу фразу, можно ходить на митинги, но когда вы перед выборами не договорились и не получили хотя бы 7%, посчитайте. У «Единой России» в Госдуме 4-го года, ну, выборов 3-го года, не было бы не только конституционного, а даже большинства.
Хорошо.
Вот об этих деталях я считаю, что тоже нужно поговорить.
Ну, все, история, конечно, учит, и в том числе и негативные все эти события прошлого. Я вот что хотел сказать, все-таки в заключение времени мало осталось. Вот последние опросы показывают, что у Владимира Путина рейтинг падает, пока 42% за него готовы голосовать, за других там по 10-11. Ну что, есть шансы на второй тур? Давайте обменяемся мнением. Валерий Михайлович, по минуте.
Безусловно.
Безусловно. Коротко и ясно. Михаил Виноградов.
До понедельника казалось, что шансов нет, что очень боятся юго-осетинского сценария российские власти. Реанимация Прохорова и целый ряд других персон показывает, что сценарий второго тура воспринимается как реалистичный.
Так, Борис Борисович.
Знаете, я так скажу. По моему глубочайшему убеждению, при честном подсчете голосов, Путин не выигрывает в первом туре, но выигрывает во втором. Вот что я понимаю про ситуацию в стране.
А значит ли это кардинальное изменение политической ситуации?
Конечно,
а то,
значит.
А то нам пишут, что сейчас, наоборот, начался нажим на средства массовой информации.
Вы знаете, вот еще раз повторю, у Путина есть один шанс честно выиграть выборы президента. Уволить Чурова, распустить Центр избирком и объявить, что эти выборы в парламент прошли с нарушениями, с разными сценариями выхода. Например, то, что я сказал через полтора
года. Я не согласен. Я думаю, что главный протест связан не столько с реакцией на выборы, в нем участвуют многие, кто на выборах не был, а реакция связана с усталостью от Владимира Путина и нежеланием участия общества смириться с его возвращением. Поэтому тренд, конечно, антипутинский усиливается, и это создает риски для власти активизации протестной на период января-февраля, а не рассасывания после выборной ситуации.
Поддерживаю последние фразы.
Ну что ж, спасибо. Мы обсудили сегодняшнюю ситуацию после выступления Владимира Путина после выборов, если их можно назвать выборами, 4 декабря. У нас в студии были глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, Борис Надеждин, все еще член политсовета партии «Правое дело», да, и бывший губернатор Красноярского края, депутат Государственной думы России от партии «Справедливая Россия» Валерий Зубов. Вел передачу Михаил Соколов. Продюсер Олег Львов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарик. Спасибо.
На самом деле, поверьте.
В программе «Время свободы» сегодня в 20 часов 07 минут. Итоги дня подведет Андрей Шарый. В Махачкале убит учредитель еженедельника «Черновик» Хаджимурат Камалов. Каковы главные версии совершения этого преступления? Россия подписывает протокол о вступлении во Всемирную торговую организацию. Почему переговоры о присоединении к ВТО затянулись на 18 лет? Москва предложила Совету Безопасности ООН свой проект резолюции об урегулировании ситуации в Сирии. Чем вызвана эта неожиданная инициатива России?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Кто бунтует в Казахстане?
Комментарии экспертов.
Депутат Европарламента Вернер Шульц о российских выборах.
В блогах «Свободы».
Елена Калужская. Об умных людях с хорошим вкусом.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».